Мы заканчиваем ту заповедь. Какая у нас заповедь была? Девятая, да, по счету. Мицватет – это о том, чтобы избавиться от хамца, от квасного. Мы еще с вами не давали определения этому, по-моему, да, что квасное – это на самом деле не так просто тоже определить, но простое определение в том, что как только мука или какие-то, в общем, мучные производные из пяти злаков, которые у нас известны, да, рожь, пшеница, этот самый, как его, овсянка, ячмень, и еще какая-то одна непонятная, которая называется кусмин, ее переводят на русский каждый, кто что гораздо, я не могу знать, что это точно. Вот если мука этих злаков, она находится в соприкосновении с водой больше 18 минут, все, что дальше мы бы с ней уже не сделали, оно все будет называться хамец. Испекли, не испекли, так съели. В общем, в любом случае это называется хамец, или из этого сделали водку, или там напиток какой-то, еще что-то. Все это будет называться хамец. И все это в Песах недопустимо, что было в наших владениях. Соответственно, у нас и заповедь избавиться от этого. И вот мы с вами уже в тот раз разбирались. Сегодня мы останавливаемся на последней части, которой говорит Хинух. Но Гегет бехол маком бехол зман. То есть это во всех местах заповедь, не связана ни с землей Израиля, ни с чем. Где бы еврей ни находился, ему требуется избавиться от этого.
Рава Гадя, извините, пожалуйста. То есть, извините, пожалуйста, что вас перебиваю. Вопрос вот какой. То есть то русское слово «заквасилось», оно не вполне отражает суть данного процесса, потому что, допустим, квашеная капуста, она тоже квасится, да, или яблоки. Они к этому никакого отношения не имеют. То есть,
правильно именно, говорите, да. Я уже видел именно книги, где начинали там рассуждать, а что делать с квашеной капустой. Да, конечно, уксус и квашеная капуста, и все остальное совершенно ни при чем. Если уксус сам по себе кошер ле Песах, то есть он сделан из там, винограда, яблок, из чего там его делают, и то нет никаких проблем с вещами такими, конечно. То есть просто кислое, да, лимон возьми, выжми себе в стакан, пей сок, не проблема. Да, тут имеется в виду не кислое, не квашеное, а именно просто употребляется это слово закваска, потому что тесто, все-таки больше всего это относится к тесту обычно, это слово. И закваска, когда говорят, это именно для теста, вот эта штука, которая приводит тесто к заквашиванию, поэтому так это и осталось, квасное. Другого лучшего перевода, я думаю, что просто нет. Но мы с вами-то пользуемся же не переводами, а пользуемся тем, что мы знаем, изучая законы и подробности этого. Вот так у нас здесь получается. Так вот, от него надо избавиться в любом месте, в любое время. Да, то есть не нужно, чтобы был храм для этого, не связано с Курбан Песах. Кстати, мы с вами еще не учили эту заповедь, по-моему. А потом, когда ее поучим, вы лучше поймете, почему я сейчас подчеркнул, что не обязательно, чтобы был храм. Казалось бы, какая связь между храмом и тем, что я должен избавиться от хамца? Дело в том, что есть такой запрет в Торе: не режьте пасхальную жертву, пока у вас хамец еще в вашем владении. И люди могли бы подумать, что раз сегодня пасхальной жертвы у нас нет, так, может быть, и все эти строгости с владением хамца, может быть, они как бы не так что-то с ними. Не так они работают, или вообще не работают, или меньше работают. Так вот, чтобы так не думали, я подчеркнул, что он, да, Хинух подчеркивает, да, что в любом время есть храм, нет храма, в любом месте обязаны от хамца избавляться. Дальше что написано? «Веовералеа вело ешбито», а человек, который нарушил и не избавился от хамца, «битель асе», да, этот человек как бы пренебрег, нарушил повелительную заповедь Дэ-Ташбису, которая была вот именно так оформлена, как мы с вами читали, Ташбиту. То есть уберите его. Вообще интересно, слово образовано от слова лишбот, то есть как бы буквально прекратите его действие. Получается, что когда он лежит в нашем владении где-то, он как будто бы на нас воздействует. А тут написано Ташбиту, да, вот чтобы его не было. И вим еш хамец вимешкинотав. А если у человека есть еще хамец, остался, то он нарушает также и заповедь лотасе, запрет. потому что у нас есть и запреты, которые не позволяют держать в своем владении хамец. Значит, будет уже несколько нарушений, если он оставит у себя хамец на Песах. Как сказано, вот он приводит из книги Шимот, «Сеор лой маце беватейхем». И сеор — это как раз вот то самое, что обычно считается закваской. То есть то, что кладут в тесто, по-моему, обычно это кусочек старого теста, которого дали ему перестоять, оно уже в еду негодное, но если добавить его в новое тесто, оно как раз его начинает как-то подгонять, чтобы оно вспухло. Вот это вот не должно быть у вас в домах, написано в Торе, но за нарушение этого запрета эйн луким, да, не получают плетьми, не получают наказания, потому что человек просто оставил, он ничего не сделал. Да, он просто сидит и целый день читает газеты и не убирает. За это нельзя наказать. Но нарушение будет. Если же человек сделает сам этот хамец Песах, тогда, возможно, будет уже и наказание. Но, в принципе, вот он заканчивает этим правилом. У нас такой закон в Торе, что за то, что человек ничего не делает, какие бы страшные последствия не были, его бездействия, наказать за это с точки зрения суда еврейского нельзя. Понятно, что с небес с этим человеком будет расчет полный. Так, это мы закончили с вами, 9-ю заповедь. Если по этой заповеди еще какие-то вопросы, или, может, не по этой заповеди, то пойдемте тогда, если нет вопросов, тогда пойдемте на 10-ю. Я вам ее сейчас даю в чат.
Ой, я же... Владя, скажите, пожалуйста, я почему заповедь хамца и пасхальной жертвы связана с обрезанием?
Связана. Ну, она я. Вы имеете в виду, что тот, кто не сделал брит, он не может есть пасхальную жертву. Как мы с вами это учили? У нас там было упомянуто это. Что те, у кого нету. Брит, ну, немножко было упомянуто, но мы в это не входили, поскольку подробности законов мы не изучаем, это не наша тема здесь. Почему вы говорите, это должно быть связано? Обе вещи связаны с кровью каким-то образом, но кровь, конечно, много чего еще. Простите.
Ну тогда не важно, ладно, потому что это действительно глубокая, наверное, более глубокие темы.
Поэтому, надо залезть в какую-то глубину, которую я сейчас на ходу не хочу просто так выдумывать что-то. А сообразить на ходу не могу, почему это связано. Единственное, что можно предположить, ведь это в самый первый же день тогда, помните, когда Мидраш говорит, что Моше Рабейну стал готовить эту жертву, и люди пришли, хотели от нее попробовать, он сказал, у вас нету брита, у вас нету... То есть вы не вошли в союз с Богом. Да, если человек не вошел в союз
с Богом... Так и Аврааму же дали как раз эту жертву тоже в Песах, он как раз тоже же перед Песахом обрезался, да, я так понимаю. Когда ангелы пришли, там тоже шпица?
Да, был. Там тоже это все было связано. Но с Авраамом тут невозможно в любом случае делать из этого далеко идущие выводы, поскольку он делал не по обязанности, а то, как он понимал внутренние какие-то вещи и то, в каком порядке Всевышний ему открывал эти вещи. Поэтому тут может быть и по-другому. А нам было сказано, да, что тот, кто не имеет обрезания, то есть не вступил в союз с Богом, он как бы не может кушать именно от этой жертвы. Возможно, потому что именно эта жертва символизирует тот переход евреев из понятия потомков Авраама в понятие народ Всевышнего. Ну, это так, это моя идея, я не подписываюсь под этим. Надо посмотреть книгу каких-то, где более глубоко разбирается. Здесь он не застрял пока на этом. Но мы с вами еще с разных сторон не подошли к этим заповедям, потому что впереди еще разные вещи. Поэтому пока что давайте смотреть 10-ю. Так, я вам еще в чат прислал, и надеюсь, вы увидели на этот раз. Я тогда забыл нажать «Вот», а сейчас вот должно быть всем видно, да? Текст. Вот «Парашат Бо Мицва Юд». Видите, я прислал уже и тот кусочек того текста, и вот новый. Итак, заповедь 10. Заповедь «Ахилат Маца». Приятная такая заповедь, но у каждой заповеди есть свои критерии, то есть это не просто так. У нас есть заповедь, есть кусок мацы, какой кусок, тоже увидим сейчас, определенный размер, конечно, есть у каждой заповеди, в ночь Песаха. вот именно вот этот седер Песах, когда сидят и все знают, что главная заповедь вроде бы этого вечера — это рассказывать об исходе из Египта своим детям, если нет детей, то тем, кто рядом, если нет никого, значит, самому себе. Но есть в этот вечер еще несколько заповедей. Мы видели уже с вами съесть кусочек пасхальной жертвы. Это тоже именно в этот вечер заповедь. На следующий день уже мы знаем, нету смысла в этом. И то же самое с мацой. Посмотрим, как он пишет. «Лихоль лехем маца». Да, это тоже называется хлеб маца. «Белель хамиша асарба нисан». Вот это ночью, когда начинается 15-го, как все знают, у нас начинается с вечера. В тот самый вечер, когда начинается 15-е нисана, «Асуйми мин даган». Да, это должно быть сделано из лаковых, потому что даже раньше умели, а сегодня точно с разными технологиями можно сделать теоретически, как вы знаете, и хлеб, и вафли, из чего угодно, и полно в магазинах на Песах таких вещей, в которых ни крошки нету, ничего злакового, а не из каких-то картофельных там, из муки, из крахмала, не знаю, и делают из этого что угодно. Так можно сделать и мацу такую, теоретически. Но такая маца как раз не годится. Она, может быть, кошерная на Песах будет, но она не годится как маца. Маца, вот что интересно, она должна быть именно из лаковых. То есть маца — это именно то, что не стало хамцом. Понимаете, вот как интересно. В чем суть мацы? В том, что это что-то, что сделали быстро, расторопно, успели испечь, и оно не превратилось в хамец. Оно стало уже мацой. То есть из тех самых пяти злаковых, о которых мы говорили про хамец, именно из них положено делать мацу. Как сказано, «Баэрев тухлу мацот». Вечером кушайте вот эти мацот. Теперь, на самом деле, сегодняшний вид мацы, который у нас с вами есть, я думаю, все это видели в тех или иных формах, они все такие плоские очень, да, жесткие, которые надо кусать, такие сухие. Так принято с некоторых пор, я даже затрудняюсь сказать, с каких, ну, уже много сотен лет так принято, у ашкеназим. И, наверное, у большинства сфарадим тоже. Но есть некоторые общины, которые сохранили древние обычаи делать мацу, похожую на лепешки, мягкую. Теоретически это возможно. Потому что, если в Талмуде посмотреть внимательно, мы увидим, что было легко раньше перепутать между хлебом и мацой. Сегодня это невозможно вроде, да? Ты видишь, что у тебя там лежит. А раньше они были похожи по виду и по консистенции. Можно теоретически ведь быстро испечь лепешку. Знаете, такие старые вот эти печки, которые в Иерусалиме есть и в разных восточных странах, думаю, они остались. Большие круглые такие печки. Люди готовят прямо на ходу тесто. Быстренько размешали тесто, сделали такой кружок и налепляют его как-то там особым способом изнутри на эту печку. И он за считанные, не знаю, секунды ли, но очень быстро печется. Все. Это, в общем-то, строго говоря, это маца, потому что она не была... Вот это вот тесто, замешанное на воде, не простояло 18 минут, и значит, это уже не хамец. В наших кругах не принято такие вещи делать. Я думаю, просто из опасения, что в таком случае легко ошибиться где-то, и может какой-то комочек быть, да, тонкие, за ними легче проследить, их тоже дырочки на них делают, да, чтобы оно хорошо пропеклось сразу по всем участкам. А если где-то останется хотя бы маленький комочек, который не пропекся, то он, полежав еще несколько минут, превратится в хамец. И это, конечно, очень опасаются. Мы с вами увидим, что к хамцу отношение очень такое особенное. Его, он гораздо строже с ним правила, чем с другими запрещенными в еду вещами. Что здесь он говорит про пирушо, да, пирушо лель хамиша асарба нисан, бэйн безман ши ешам песах, о безман ши ло ешам. Заодно он заметил сразу, что это не важно, есть ли там Песах или нет. То есть, хотя у нас написано «Алмацот умрурим йохлу», да, про сам Курбан Песах у нас было написано, что его надо есть вместе с мацой и марором. И, кстати, вы помните, кто помнит, как Седер Песах выглядит? В память об этом, о том, как делали во времена храма, есть два способа, как мы это делаем. Один способ – мы едим по отдельности мацу и марор, чтобы выполнить заповедь мацы и заповедь марора. А потом мы берем и вместе складываем такой сэндвич из мацы и этих листиков марора, вспоминая о том, как делал Гилель, да, старец Гилель, который был один из крупнейших знатоков закона, и да, вот этот самый известный Гилель, на котором высказывания которого разошлись на цитаты, и который был такой один из самых великих мудрецов своего поколения, он как раз и толковал этот посыл буквально. Написано «Алмацот умрурим», значит, нужно взять этот кусочек жертвы и вместе вот с этим, с мацой и марором сделать такой сэндвич, который потом изобрел, наверное, вот этот англичанин или кто, и получил за него какую-нибудь вот такую известность мировую, а изобрел его, на самом деле, видите, Гилель. А может быть, даже и до Гилеля так кто-то делал, но просто не было так распространено, что вот надо смотреть, именно в таком виде это есть. А с тех пор стало вот обычай есть в таком виде, и даже у нас сегодня остался этот обычай, чтобы не забыли, как правильно кушать жертву вместе с мацой и марором. Тем не менее, подчеркивает Хинух, заповедь съедения кусочка мацы, она не связана с наличием или отсутствием пасхальной жертвы, она сама по себе, и поэтому сегодня мы очень строго к этому относимся, и все, вы видели, очень тщательно кушают этот первый кусочек мацы. С ним есть определенные тоже правила, мы сейчас помянем кое-что. Давайте посмотрим Шурше Мицвазот, тут как-то он тоже сэкономил. В чем смысл, говорит, этой заповеди? Маши Катубу Курбан Песах, тот же самый смысл. То есть все, что касается пасхальных заповедей, я понимаю, уже он будет так, наверное, писать. Но мы с вами немножко об этом говорили на прошлых уроках, что все это нам напоминает об исходе, все это нас погружает в переживания, какие-то внутреннюю духовную работу, которая похожа на ту, которую надо было делать во время исхода, и которая нам требуется, в принципе, постоянно, но в это время она более как бы подходящая для того, чтобы вот избавиться от гордыни у себя и проникнуться любовью ко Всевышнему. И все эти заповеди, они нам должны в этом помогать. Теперь Диней Гамицва, что связано с ее законами, Кигон Шимур Ацарих Ламацот. Это интересная тема сама по себе. Вы знаете, что маца, кошерная такая настоящая маца, это вот, как я сказал, достаточно взять муку, быстренько с тестом, с водой смешать, быстренько испечь, достаточно. Вроде бы по алахе будет нормальная маца. Но для того, чтобы маца была годной для исполнения вот этой заповеди, о которой мы сейчас с вами говорим, потому что, понимаете, есть два аспекта всегда. Есть аспект того, чтобы я ел кошерную еду в Песах, то, что подходит для Песаха. Для этого достаточно, да, посмотрели, что нету хамца, все замечательно, годится в пищу. Но есть другой аспект, чтобы выполнить с этим заповедь. И вот чтобы выполнить заповедь, для этого требуется, чтобы у мацы был шимур, то, что называется. То есть ее нужно охранять, как-то охранять. Охранять, начиная такие вот самые тщательно исполняющие заповеди. Люди, они стараются есть такую мацу, которая называется маца шмура. То, что вы видели, наверное, в магазинах, кто был в Израиле. Маца шмура, это именно называется шмура мишат кцира. То есть она ж, за ней следят за состоянием зерна с того самого времени, как его скосили. То есть пока зерно колосится на полях, мы понимаем, оно поливается дождями, это очень хорошо, это дает ему больше роста, все замечательно. Как только его скосили, колосок, он превращается в самостоятельную единицу, да, это уже не растение, которое растет, это уже зерно, и если на него попадет вода, уже мы опасаемся, что тут может начаться процесс вот этого окисления, который приводит в результате к хамцу, и поэтому принято, и так, в общем-то, полагается, следить, да, что как только срезали те колоски, которые, из которых потом хотят делать муку для мацы, как только их срезали, уже всегда за этим следят, чтобы они не были как-то бесхозные, там валялись где-то под небом, следят, чтобы на них не попал дождь, следят, чтобы не попала нигде вода, перевозят их определенным образом, хранят их в таких местах, где следят, чтобы на них не попала вода. Потом мелют муку. И, кстати, здесь еще один момент. По правилам, чтобы была действительно маца, которая нас будет радовать тем, что мы выполняем заповедь с ней, нужно, чтобы когда вот мелют эту муку, имели в виду, что это делается для заповеди. То есть мука для мацы, которая будет выполнять заповедь «кушать ее вечером». То есть просто так засыпать это в какую-то мельницу, я даже не знаю, или это делалось когда-нибудь для такой мацы, а то, что я знаю до сих пор, приглашают людей зарабатывать немножко копейку, но чтобы крутили вручную, потому что у человека есть вот это, что называется кавана, намерение, с которым он делает эту вещь, и оно придает особый как бы статус. Это не просто теперь вещь, которую превратили в муку. Зерна превратили в муку – дело техники. Но вместе с этим было еще намерение еврея, что это предназначается для заповеди вот этой самой, которую мы сейчас с вами разбираем. Съесть кусочек мацы вечером в Песах. И я даже тоже как-то в молодости своей подработал на такой штуке, пошел покрутить это колесо. Платили, правда, мало, но я был горд тем, что вот я думаю сейчас, что я делаю это для заповеди, и потом какие-то люди будут это покупать в каких-то там маленьких, знаете, местах, где группами собираются, пекут эту мацу и продают там, как правило, только своим или каким-то немногим, которые успели прийти. Это все очень маленькие производства, да, это не что-то завод. Небольшие группы всегда это делают. И, как правило, им самим нужна эта маца, то есть не сильно-то там продают. Однажды я там где-то покупал, знаешь, Арим, такую мацу, вот, когда его испекли, прям на месте. Это все проникается каким-то таким духом, не только домашним, но каким-то вот очень приятным, что ты делаешь, с каким-то смыслом, вкладывая в это намерение свою, душу свою, оно идет дальше. И все этапы вот так, то есть там тщательно следят за всем, смотрят, чтобы не попадала вода, смотрят потом, когда смешали с водой, чтобы очень быстро перемешать, испечь. Но это уже не аншмура, это любая маца, как мы говорили, нужно, чтобы она не превратилась в хамец. А вот для того, чтобы она была шмура, нужно было с самого начала наблюдать за ней, чтобы не попала даже в зерна вода. Это то, что он говорит, шимур. Теперь иньян лишатан, да, как замешивать это тесто, какую воду использовать для замешивания этого теста. Всякие есть с этим нюансы, которые разбираются в Талмуде. Сколько нужно съесть этой мацы, вы замечали, кто был на Седер Песах, что вам дают какой-то кусок. Я думаю, многие из вас были в первый момент шокированы, что дали какой-то огромный кусок и говорят, вот это называется кизайт. А зайт – это маслина. Мы с вами знаем, что такое маслина? Да вот такая фитюлька, проглотить нечего делать. И вдруг мне дают вот такую жуткую штуку и говорят, это кизайт. Потому что она же как бы немножко все-таки она, как это называется, ну, можно ее умять, что называется, да, она плотная, но все-таки ее можно еще умять. Во-первых, во-вторых, понятие кизайт, оно связано не только со современной маслиной, которая у нас есть, а с тем, как это определяется в законе еврейском. И это отдельная большая тема, огромные споры среди уже много сотен лет ведутся, что произошло с природой. Всем понятно, что с природой что-то произошло с тех пор, как было времена Талмуда, потому что некоторые вещи не совпадают с тем, как они определяются в Талмуде, соотношение размеров, и поэтому нам приходится считаться с этим. И существует известно два размера обычных, да, по Рафаэм Ноэ, то, как Хазон Иш это определял, это уже в наше время, как бы наши современники, почти что мудрецы, они это определили, как это на практике уже там в этих миллиграммах, миллилитрах и так далее, вот эти размеры определили. И принято сегодня, что вещи, которые нужно выполнить какую-то заповедь истории, стараются брать размер, который побольше, чтобы, ну, мало ли, вдруг прав тот мудрец, который говорил, что надо побольше. Поэтому берут размер, который побольше. На самом деле это не обязательно должен быть такой огромный, как некоторые дают. Стапель, например, говорил, что достаточно вот такой по своей руке, ну, наверное, по мужской руке, вот так вот мацы, как бы вот такой кусочек съесть, это будет уже достаточно. И это, конечно, больше, чем обычная маслина, но все-таки не так страшно. Времени, тоже есть время, за которое нужно съесть этот кусок, не просто сидеть его и посасывать, как леденец, в течение всей трапезы, это не пойдет. Нужно его сразу съесть. Есть определенный размер, тоже, конечно, есть споры логические, это 2 минуты, 4 минуты, 9 минут, но примерно вот в таком диапазоне это колеблется. Стараются, конечно, как можно быстрее его съесть, но, опять же, не надо там с ума сходить, напихиваться им, чтобы глаза выпучивались и как-то это. Спокойно, быстро, но тщательно прожевав, можно, на самом деле, уместить, как ни странно, во рту гораздо больше, чем кажется. Я это попробовал уже много раз и вижу, что это вполне выполнимая вещь. Так вот, нужно съесть кизайт этой мацы. А дальше уже то, что мы ее едим в течение трапезы, это уже не обязательно. И в течение всего Песоха, на самом деле, мы ее едим. Строго говоря, как мы видим здесь с вами, такой заповеди больше нет. Теоретически ты можешь приготовить себе только кизайт, такой вот кусочек с этой мацы, для себя, для всей семьи. Еще у нас есть такой же кусочек во время курех, вот этого этапа, когда мы едим вместе с марором. Еще такой же кусочек есть на фикоман. И некоторые говорят, что именно там выполняется заповедь и съедение мацы. Поэтому, конечно, вот такая качественная самая отборная маца должна быть для этих трех моментов у нас готова. А все остальное время, если человек не хочет, например, есть мацу, у него диета или что-то, он может есть супчики, картошку, так сказать, что овощи, мясо. Он не обязан есть мацу в течение Песаха, по мнению большинства законоучителей. А вот Виленский Гаон считал, и он как-то это, у него есть свой подход, как он это выучил из предыдущих книг, он считал, что, конечно, обязанности, ну, мы не можем новую обязанность найти, которой не было все эти годы. Но он считает, что хоть не обязанность, но заповедь будет у человека засчитана за каждый кусочек мацы, который он съест в течение Песаха. Это особенно его такой подход. И этот подход вспоминают обычно в последний день Песаха, когда устраивают особенную трапезу, как бы прощание с мацой, и закрывающий праздник, и там стараются тоже еще кусочек такой мацы съесть. Но понятно, что для этого не нужна вот та маца, которую там особенно готовили, там что-то такое для заповеди. Хотя маца шмура, конечно, ту, которую следили за ней, чтобы не было воды, безусловно, евреи, которые стараются тщательно соблюдать заповеди, они весь Песах едят только такую мацу, потому что в ней меньше опасений, что, не дай бог, где-то в какой-то комочек попал хамец, где-то не досмотрели, где-то оно что-то такое произошло. Потому что с хамецом, как мы с вами посмотрим в дальнейшем, и есть правило очень особенное, что даже маленький кусочек, если попал, он уже создает нам проблемы, в отличие от других запретных видов еды, как, ну, мы с вами будем про это еще говорить. Теперь что здесь? Это про законы он упомянул. Где это все законы упоминаются? Песах решен, все тот же первая глава трактата Псахим, которую, кстати, сейчас идут уроки, вот как было сказано. Да, сейчас как раз пошли по Талдот уроки, и это удобно послушать, кто хочет проникнуться духом Талмуда. Но, конечно, нужно быть готовыми, что это не просто вам будут рассказывать, как я рассказываю, это тут надо работать головой хорошо. Тут Талмуд — это сложная вещь, но очень увлекательная, если правильно его учить. И тогда можно увидеть разные подходы там, как вообще люди должны смотреть на такую заповедь, как избавляться от хамца. Там подробно это разбирается, а также и то, что связано с мацой, потому что мы видим, хамец и маца — это, как я вам показывал уже, это как бы две, что ли, две противоположности такие. Да? Но это не просто противоположность, а это именно вот на каком-то этапе это все еще готовое для мацы тесто, прошляпили где-то, да, и хмицу, как мы говорили, да, прозевали что-то, на иврите называется лахмиц, как раз то же самое слово, как и заквасить. Прозевали, минуты ушли, оп, оно превратилось в хамец. И обратно возврата нет. Да, вот почему-то такой странный закон, что хорошие вещи легко испортить. Вот плохие вещи поправить, знаете, вот иногда даже и нельзя. Потому что хамец превратить в мацу нельзя никак. На самом деле мацу, что радует, мацу тоже нельзя превратить в хамец. Только тесто, если за ним не доглядели, да, вот оно было для мацы, потом через какое-то время стало для, уже только превратилось в хамец. Но если мацу испекли, она уже готовая, то теперь, что бы вы с ней ни делали, может ее смешивать с водой, может ее там что угодно, она не превратится в хамец. Она уже все, она зафиксировалась как маца. Это тоже приятная вещь. Боялся, что кто-то меня спросит про маца шруя, но раз не спрашивают, я пока не буду в это ходить. Но гегет бехол маком бехол зман – это заповедь откушать мацы тоже работает в любом месте, в любое время, никак не связано ни с чем, да, без хариминки, вот. И тоже это требуется и мужчинам, и женщинам. Хотя мы знаем, обычно женщины освобождаются от заповедей, которые связаны с каким-то особым праздником, с каким-то особым временем, и это заповеди чисто повелительные, не запретительные. А здесь запрета нет, здесь только повеление откушать мацы. Но есть специальный, как бы, лимут какой-то, да, есть какая-то специальная запись в Торе, которая показывает, что это относится и к женщинам, они тоже вышли из Египта и тоже должны проникнуться в этом моменте этой заповедью, и поэтому за столом все послушно кушают этот кусочек мацы. «Веовер алея битель асе», а кто не скушал этот кусочек мацы, он упустил, да, опять же, упустил повелительную заповедь, и очень жаль. «Кварамарну шебейдин кофин ал битуль асе». И он здесь решил своим долгом напомнить, что по правилам, которые, когда есть еврейское государство настоящее и имеет силу Бейдин, еврейский суд. Этот еврейский суд следил за тем, чтобы евреи выполняли заповеди, а кто не выполняет, то принимались меры к тому, чтобы вынудить их выполнять. Что-то какая-то нота не очень оптимистичная, чтобы заканчивать, но давайте скажем, что нам это не понадобится, потому что когда Машиах придет, и все, вернется храм, и будут все заповеди у нас в полной мере выполняться, все увидят тогда, за Ташем скорости, насколько эти заповеди приятны и хороши, и уже не нужно будет никого заставлять. Ну, на этом всего доброго. Закончили 10-й
заповедь.